то наши новости вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Новосибирске оглашено обвинительное заключение по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Новые подробности в уголовном деле против мэра Томска. И знаменитые ирландские пабы на своей родине переживают упадок. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Новосибирске начался судебный процесс над экс-главой Роспечати России Борисом Мироновым. Его обвиняют в разжигании национальной розни. Миронов известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями. В своих статьях и книгах он не раз использовал такие выражения, например, как «еврейский фашизм», «наглое еврейское шоу» и другие. Поддержать Бориса Миронова в Новосибирск сегодня приехал депутат Госдумы от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело в отношении бывшего главы Российского министерства печати Бориса Миронова было возбуждено еще в 2003 году в ходе кампании по выборам губернатора Новосибирской области. В листовках Миронова, как подтвердила экспертиза, содержались высказывания антисемитского характера. В 2004 году Миронова привлекли в качестве обвиняемого, но задержать его удалось лишь спустя два года в Москве. За ходом судебного процесса в Новосибирске наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сегодня в Центральном районном суде Новосибирска начались слушания по уголовному делу бывшего главы Роспечати Бориса Миронова. Его обвиняют в юдофобии и разжигании национальной вражды. В 2003 году Миронов баллотировался в депутаты Госдумы и на пост главы администрации Новосибирской области. Ему не удалось стать народным избранником, а из шести кандидатов в губернаторы он занял шестое место. Предвыборным штабом Миронова тогда были выпущены информационные бюллетени с публикациями антисемитского характера. Гособвинитель Юрий Кондратьев сегодня огласил в суде обвинительный заключение. Он уточнил, что в статьях бюллетеней, которые подсудимый Миронов и его штаб распространяли на улицах и в общественных местах, содержались слова и оценочные суждения, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку, еврейский фашизм, наглое еврейское шоу и другие. Защищать Миронова в Новосибирск прилетел депутат Госдумы от фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Он заявил журналистам, что не разделяет многих взглядов Миронова, но при этом заметил, что будет приезжать в качестве защитника и дальше. Рогозин высказал мнение, что суд над Мироновым изобилует политической составляющей и что в деле очень много ошибок. Также, по словам Рогозина, в России опасаются говорить о национальной преступности, а она, тем не менее, существует. Надо добавить, что Борис Миронов долгое время отказывался явиться в прокуратуру. Он был принудительно доставлен в Новосибирск из Москвы в декабре прошлого года, но позже выпущен под залог в 100 тысяч рублей. Если вина Миронова будет доказана, ему грозит на наказание сроком до 5 лет лишения свободы. Но до окончания суда еще далеко. Судебные слушания по делу Миронова продолжатся в Новосибирске 16 марта. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Федерация еврейских общин России приветствует начало судебного процесса над Борисом Мироновым. Как сказал в интервью Радио Свобода руководитель пресс-службы Федерации Тимур Киреев, борьба с антисемитскими изданиями и издателями – дело сложное, но не безнадежное.
Однозначно можем сказать, что такие издания существуют, и против многих из них мы уже обращались в суд, нередко выигрывали такие процессы. Но, скажем, вот есть издание, которое очень часто публикует различные антисемитские материалы, «Русь православная». У нас с ними были многочисленные тяжбы. Насколько мне известно, она не была закрыта до сих пор, эта газета. Но на протяжении долгого времени мы имели полное взаимопонимание с прокуратурой, с МВД, и не всегда нам казались справедливыми решения, выносимые судами некоторое время назад. Но в прошлом году, в том числе на примере дела Александра Копцева, судебная система доказала свою беспристрастность, на наш взгляд, и продемонстрировала готовность бороться как часть государственной системы. Судебная система показала свою готовность бороться с проявлениями экстремизма, антисемитизма и ксенофобии. На наш взгляд, это большое достижение и серьезный шаг в направлении полного искоренения этого ужасного социального порока, общественного порока.
Что вы можете сказать о Борисе Миронове?
Не хотел бы, чтобы комментарии наши в этом смысле воспринимались воспринимались как давление на суд. Но в случае полного доказательства его вины, и, судя по всему, есть все к тому основания, когда все это будет доказано, мы, я думаю, можем это прокомментировать однозначно. Но в любом случае, если этот человек действительно виновен в распространении таких материалов, он должен получить по заслугам.
Как вы вообще расцениваете тот факт, что начался судебный процесс, что он проходит?
Судебная система и в целом правоохранительная система нашей страны доказывает свою достаточную эффективность в борьбе с проявлениями ксенофобии. И мы надеемся, что суд будет справедливым и строгим и воздаст по заслугам тем, кто виноват.
По мнению политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, судебный процесс над Борисом Мироновым состоялся лишь потому, что в своих работах он активно критикует Владимира Путина. Если бы Миронов был лоялен к действующей власти, его, скорее всего, не задержали бы и не судили.
Борис Миронов был, можно сказать, министром печати во времена Бориса Ельцина. Ну, это называлось там Госкомитет по печати, не министерство, но тем не менее. Возглавил он этот комитет по протекции своего старого приятеля Михаила Полторанина, которого он даже в одном из своих романов написал. Еще давно вывел в качестве положительного персонажа. Борис Миронов известен своими антисемитскими взглядами, откровенными на антисемитскими взглядами. Он их и не скрывает. Он один из самых таких открытых антисемитов в России. Автор нескольких книг такого рода. При этом он одновременно является противником президента Путина, что не для всех антисемитов характерно, но для него характерно. Он Путина считает евреем, или, как он выражается, жидом.
А почему только сейчас против Бориса Миронова были выдвинуты обвинения?
Ну, это какие-то политические игры вокруг идеи борьбы с антисемитизмом. Я, на самом деле, не являюсь горячим сторонником применения статьи 282. Во-первых, она сформулирована таким образом, что, с одной стороны, можно привлечь по ней каждого, с другой стороны, сформулирована так, что доказывать призывы и пропаганду межнациональной вражды довольно сложно. Я, в общем, больше сторонник американской системы, когда свободу слова отдается приоритет и караются насильственные действия и призывы к насильственным действиям. Но что еще хуже, чем текст статьи в Уголовном кодексе, который несовершенен, еще хуже то, что у нас правоприменение очень избирательно. И привлекают по этой статье, и тем более сажают по этой статье, тогда, когда это зачем-то нужно власти. Если власти не нужно, возбудитель межнациональной вражды может все что угодно делать и будет оставаться на свободе. А если властям это для чего-то нужно, ну, например, продемонстрировать свою борьбу с экстремизмом, показать, что мы там не антисемиты, это что-нибудь еще, отвлечь внимание, то тогда кого-нибудь привлекают, судят и даже изредка сажают. Ну и, разумеется, в таких случаях выбирают фигуры менее любимые власти. Вот Миронов, ну противник. Почему же при случае на нем и не отыграться, если есть какая-то от этого политическая выгода? В таких процессах независимость суда крайне мала, они будут ждать сигнала сверху. И либо там совсем оправдать трудно, но можно что-нибудь там за давностью, за общественной незначимостью. А он губернатор Толоконского всячески обзывал жидом. С тех пор уже прошло несколько лет. Может быть, вот от того, что он полностью вывернется. А может, ну, хотят показать там Западу или либеральным силам внутри страны, там, интеллигенции, что государство борется с экстремизмом и, в частности, с радикальным антисемитизмом. Тогда могут и так годика три впаять.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в трех районах, где ранее была отмечена гибель птицы. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, которого обвиняют в хищении более 230 миллионов долларов. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. Хочу напомнить, в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Политическая роль литературы в современной России, реформа российского рынка труда и знаменитый композитор Эннио Морриконе получит Оскара за общий вклад в искусство кино. «Время и мир» повторяется на волнах радио «Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем, как всегда, с большой политики. И думаю, что вчерашняя речь Тони Блэра о выводе британских войск из Ирака – это одна из главных тем, поскольку Ирак – это главная тема всегда. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодняшний «Вашингтон-Пост» приходит к выводу, что решение Тони Блэра о частичном выводе британских войск из Ирака было принято не в самый удачный для Белого дома момент. В материале журналистов Джонатана Вайсмана и Питера Бейкера говорится, несмотря на уверение официальных лиц о том, что британцы добились достаточного прогресса на юге Ирака, многие в Вашингтоне увидели в этом факте то, что основной партнер Буша в Ираке начал выводить войска в тот самый момент, когда американский президент направляет туда дополнительный воинский контингент. Независимо от военных преимуществ, решение Британии, за которым последовало аналогичное заявление со стороны руководства Дании, вызвало в Вашингтоне дебаты, которые пришлись, похоже, на самый неблагоприятный для Белого дома момент. Демократы воспользовались этим как доказательством того, что международная коалиция Буша разваливается, и Соединенные Штаты остаются в одиночестве и проигрывают. И даже некоторые республиканцы и советники, работающие в Белом доме, в частном порядке говорят, что заявление о выводе британских войск прозвучало в неудачное время для американской общественности. Идея о том, что вывод британских войск на самом деле свидетельствует об успехе, звучит как плохая пропагандистская попытка. Это цитата из высказывания сенатора Арлена Спектора. Представители Белого дома говорят, что они знали о планах Британии двигаться в этом направлении уже некоторое время назад, и что премьер Блэр информировал президента Буша о своем решении во время видеоконференции во вторник. Однако остальной официальный Вашингтон был захвачен врасплох, а республиканцы оказались отброшенными назад, едва начав обретать уверенность в том, что борьба по поводу военной стратегии оборачивается в их пользу. Об этом пишется в сегодняшней «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, о чем еще пишут сегодня американские газеты, если уж мы начали разговор о международной политике?
Саша, редакционная статья в газете «Вашингтон Таймс» посвящена предстоящим в апреле президентским выборам во Франции. В статье говорится, за последние четверть века Франция знала только двоих президентов. Третий почти определенно будет протеже либо Жака Ширака, либо Франсуа Миттерана. Однако ни Николя Саркози, ни Сегален Руайаль не соответствуют в точности идеологической модели своих наставников. Госпожа Руайаль, которая может стать первым президентом Франции, женщиной, раздражала руководство социалистов в начале кампании своими предложениями об отказе от 35-часовой рабочей недели во имя более гибкой экономики и о более жестком обращении с теми, кто совершил свое первое преступление. В то время как Руайаль более консервативна, чем ожидают от кандидата социалистов, Николя Саркози стоит правее Жака Ширака. Саркози – консерватор, сторонник закона и порядка, соответствующим образом проявивший себя во время мусульманских беспорядков в пригородах Парижа в 2005 году. Кстати, в последние полгода Николя Саркози посетил Джорджа Буша в Вашингтоне и Тони Блэра в Лондоне. Это политически многообещающие ходы для французского политического деятеля с президентскими амбициями. Уважение Саркози к американской и британской экономическим моделям выглядит искренним. Сегодня Сегален Руайаль, еще месяц назад опережавшая Николя Саркози в вопросах общественного мнения, сегодня отстает от него, и разрыв этот ширится. Об этом пишется в редакционной статье газете «Вашингтон Таймс». Александр.
У нас осталось буквально секунд 30-40. Просто можете назвать еще несколько интересных тем, которые вы нашли сегодня.
Саша, газета USA Today делает вывод о том, что американские пенсионеры, которые в последние десятилетия стремились провести остаток жизни во Флориде и других теплых штатах страны, сейчас делают разворот на 180 градусов. Эта тенденция уже достаточно заметна и будет набирать силу в ближайшие годы, по мнению экспертов. Американские пожилые люди возвращаются на север, когда у них ухудшается здоровье, когда умирает спутник жизни или иссякают финансовые сбережения. Но главный мотив – стремление быть рядом со своей семьей. Они возвращаются туда, откуда прибыли, как правило, к своим детям. Волна, по мнению специалистов, будет нарастать по мере старения 79 миллионов бэби-бумеров. Согласно исследованиям, большинство таких возвращенцев едут в штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Огайо. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Спасибо большое, Алан. С некоторыми материалами свежей американской прессы вас познакомил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к политической ситуации в Италии. Президент Италии Джорджо Наполитано объявил о начале срочных переговоров по урегулированию кризиса, который возник после того, как вчера вечером в отставку подал премьер-министр Романо Проди. Раскол в правящей левоцентристской коалиции возник по вопросам внешней политики. Прежде всего, по поводу участия Италии в миротворческой операции в Афганистане и ее отношений с Соединенными Штатами. Эксперты предсказывают досрочные выборы, а левоцентристы заявляют, что они, несмотря на произошедшее, по-прежнему поддерживают Проди. Недавно с нами по телефону связался корреспондент «Радио Свобода» в Италии Алексей Букалов. Слушайте его репортаж.
Премьер-министр Романо Проди подал прошение об отставке в связи с провалом своей резолюции по вопросу о внешней политике Италии в Верхней Палате национального парламента в Сенате. Здесь строят предположение относительно того, как будет развиваться нынешний кризис. Я напомню нашим радиослушателям, что за время послевоенного существования Итальянской Республики с 1945 года правительство Романо Проди 61-е по счету, и большинство лет послевоенных характеризовалось чехардой правительственной, когда правительства сменялись буквально каждые 7-8 месяцев. Правительство Проди продержалось у власти 9 месяцев, а его предшественник Сильвио Берлускони был одним из первых, кто просидел в правительственном дворце Киджи весь срок от выборов до выборов – 5 лет. Но после выборов 2006 года, в апреле прошлого года, которые прошли, страна вышла из этих выборов расколотой, буквально напополам. Правые и левые набрали приблизительно одинаковое количество голосов, и лишь горстка голосов избирателей решила вопрос о том, кто возглавит новое правительство. Левые пришли к власти, но политической стабильности в стране нет. Коалиция очень хлипкая, и вот на голосовании по внешней политике левые как раз, левые экстремисты, левацкие партии, зеленые, решили поиграть мускулами и высказать свои антиамериканские настроения. В результате правительство пало. Здесь полагают, что Джорджо Наполитано, сам бывший коммунист, все-таки постарается вернуть Романо Проди к власти, вернуть его кандидатуру на обсуждение парламента, а левая коалиция, испугавшись потери власти, на сей раз сплотится и проголосует за Романо Проди с тем, чтобы не потерять свои министерские портфели и прочие должности. Две страны с интересом наблюдают за тем, как будет развиваться этот кризис. Это американцы, которым очень важно знать, какова будет атлантическая политика Италии. И с не меньшим интересом наблюдают за этим в Кремле, потому что президент Путин приглашен с государственным визитом в Италию, который намечен на середину марта, и ему совершенно не безразлично, кто будет его встречать в качестве хозяина дома.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Алексей Букалов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Главный прокурор Томской области заявил, что уже через 2 месяца дело томского мэра может быть передано в суд. Сергей Панов, прокурор, также сказал, что только в суде станут известны подробности дела Александра Макарова. По мнению главного томского прокурора, предъявлять общественности доказательства вины отстраненного от должности мэра вовсе не обязательно. Ну а защитники Макарова не исключают, что таких доказательств у следствия просто нет. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Главный прокурор Томской области Сергей Панов на пресс-конференции по итогам работы правоохранительных органов за последний год на вопросы о деле мэра Томска Александра Макарова отвечать был не расположен. Сергей Панов.
Ох, не хотелось бы мне гражданина Макарова уже затрагивать здесь бы.
2,5 месяца томский мэр Макаров находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – вымогательство и злоупотребление служебными полномочиями. При обысках на квартире у мэра и его родственников были обнаружены деньги – около 40 миллионов рублей. Прокуратура, подозревая, что они получены преступным путем, обратилась в суд с ходатайством наложить арест на эти деньги. Суд следователям отказал, заявляя, что прокуратура не представила никаких доказательств того, что эти деньги заработаны нечестным путем. Прокурор Сергей Панов признался, это недочеты работы следствия.
Ну, а это была тактическая, может, ошибка следователя. Мы эти деньги все равно изъяли, приобщили к делу другим способом, в качестве вещественных доказательств. Поэтому они находятся в нашем владении, распоряжении. Для нас это вопрос абсолютно несущественный.
Советский районный суд восстановил в статусе защитника Александра Макарова Виктора Бакуревича и признал отвод от дела материала, который дал защитнику старший следователь прокуратуры Марк Харламов, незаконным. Прокуратура вызвала Бакуревича на допрос, после чего заявила, что адвокату присвоен статус свидетеля, и он больше не может представлять в суде интересы Александра Макарова. Теперь Бакуревич возвращается в группу адвокатов томского мэра. По словам самого Виктора Бакуревича, защита до сих пор до конца не понимает, в чем обвиняют Александра Макарова.
Слишком долго уже действительно и общественность, и в том числе заинтересованные люди, да, они ждут вот эту вот пласт информации, необходимой для того, чтобы оценить реально, о чем дело Макарова вообще, в чем его обвиняют.
На этот вопрос главный прокурор отвечает коротко. В суде все узнаете, а пока тайна следствия. Сергей Панов.
С одной стороны, нас обвиняет там пресса или какая-то там, кто-то тебя оппозиционирует как демократическое или недемократическое. Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Вот раньше, когда это была система правосудия старая, 37-й год нам вспоминают, все решалось на страницах газет и журналов. Объявили врагом народа, вперед его в это. Мы ведь стараемся, вы видите, что только информировать в части той, что случилось. Факт, наши действия определенные. Но вообще-то наш, так сказать, место борьбы двух состязательность раз провозгласили у нас. Вот и вот барьер в суде. Вот мы там не должны оппонировать друг другу, доказывать что-то и так далее.
Адвокат арестованного мэра Виктор Бакуревич называет позицию прокуратуры странной и противоречивой. Говорит, дело громкое, и если есть доказательства вины Александра Макарова, нужно их обнародовать. Другое дело, если их нет. Сам адвокат склонен подозревать, что существенными доказательствами вины Александра Макарова следствие пока просто не обладает.
Они же с большой охотой с самого начала пытались предъявить какие-либо доказательства, передать жареные факты, да, для того, чтобы все-таки определенным образом настроить общественность на тот лад, который им был необходим. Если на начало декабря ситуация была одна, и факты, точнее, скажем так, их интерпретация этих фактов была в пользу прокуратуры, то сейчас ситуация кардинально изменилась. И поэтому, естественно, рассказывать о том, что сейчас происходит в процессе следствия, прокуратура просто не заинтересована, потому что рассказывать о чем-либо хорошем для них просто нечего.
Но в прокуратуре уверяют, на суде все станет известно. За что, почему, кто, когда и сколько, говорит главный прокурор Томской области Сергей Панов.
В настоящее время срок следствия мною продлен до 6 мая 2007 года. Все зависит от того, какой массив преступлений мы будем расследовать. Фактически, те эпизоды, с которых дело начиналось, они на сегодняшний день доказательственно, так скажем, база, они расследованы практически в полном объеме. Ну, осталось штрихи определенные наши, это уже мы все сделаем.
Мэр Томска Александр Макаров останется под стражей до 6 мая. К этому времени, по словам прокуратуры, расследование дела томского мэра может завершиться и будет передано в суд. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я хочу еще раз напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, сегодня российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – «Зверьки и зверюши» Дмитрия Быкова и Александры Житинской. День рождения Александра Володина, 60-летие народного артиста России «Авангарда» Леонтьева и концерт Тывинского коллектива «Хунхурту» в Москве. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в 3 районах, где ранее была отмечена гибель птиц. Всего, по уточненным данным, от штамма вируса H5N1 погибли птицы в 7 районах Подмосковья. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Генпрокуратуре эту информацию подтвердили. По данным следствия, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов причастен к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Ранее сегодня в Грозненском районе Чечни были задержаны 3 маджахеда, которых подозревают в взрыве машины с военными. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. Президент Латвии Вайра Вики Фрайберга призвала население воздержаться от участия в мероприятиях, приуроченных ко дню Латышского легиона СС 16 марта. Вице-президент США Дик Чейни проводит сегодня переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Хауардом. Главная тема обсуждения – ситуация в Ираке. В Афганистане двое военнослужащих сил НАТО погибли, еще двое были ранены в столкновениях с талибами. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 февраля 2003 года. Шпиономания. Судебные процессы над российскими учеными. У микрофона Андрей Шарый.
На этой неделе оглашен приговор по делу профессора МГТУ имени Баумана Анатолия Бабкина. Он признан виновным в шпионаже, приговорен к 8 годам лишения свободы условно. Если Бабкин шпион и изменник Родины, почему он осужден условно? Если он не виновен, почему же тогда осужден? За ходом процесса следил корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Профессор Анатолий Бабкин был обвинен в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки за передачу секретных сведений о высокоскоростной торпеде «Шквал». Анатолий Бабкин...
Кроме того, я бы сказал, что секретных материалов их в принципе к тому времени не могло быть, потому что 3 февраля 1999 года был снят гриф секретности с конструкторской документации ракеты ВА-111 «Шквал-М».
Более того, с 1992 года правительством России разрешена продажа ракеты «Шквал» на экспорт.
Одно из самых громких шпионских дел последних лет – дело красноярского физика Валентина Данилова, который обвиняется в передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну. Проведя 18 месяцев в следственном изоляторе, в сентябре прошлого года Данилов по решению одного из районных судов Красноярска был освобожден под подписку о невыезде. С Валентином Даниловым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
ФСБ всегда необходимо было доказывать, что оно работает. Кто дает такой приказ?
Ну, безусловно, конечно, что все это согласовывается на самом верху, допустим, следственное управление. Я считаю, что неплохо бы вот Федеральная служба безопасности действительно оценили, в каком случае ущерб оказался больше тех якобы разглашенных секретов. В моем деле конкретно я могу сказать, что экономический ущерб нанесен довольно существенный российской науке.
Что общество может сделать для того, чтобы остановить эту кампанию?
Есть некие в законе положения, которые недостаточно прописаны. В частности, вот есть такой раздел УПК, это проведение экспертизы. Как вы знаете, это имеет ключевое значение. У нас вот Академия наук полностью отчуждена от этого процесса. Научные результаты оцениваются экспертами, которых выбирает следователь.
О практике организации шпионских судебных процессов размышляет мой коллега Владимир Бабурин.
Президент России Владимир Путин где-то месяц назад сказал с высокой трибуны, что со шпиономанией в России надо кончать. Вот тут как раз и Пасько выпустили, и Моисеева под стражу не взяли, и Бабкину хоть и дали 8 лет, но условно. Условный срок и условное освобождение похожи тем, что могут превратиться в срок реальный, если со шпиономанией вдруг кончать передумают.
Преследование российских ученых, обвиняемых в шпионаже. Радио «Свобода». 22 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно маркетинговому исследованию Comscore Networks, интернет-ресурс Википедия в январе этого года впервые вошел в десятку самых посещаемых сайтов США. Онлайновая энциклопедия, составляемая пользователями, заняла 9-е место, обогнав сайт газеты New York Times. За этот месяц сайт Википедия привлек почти 43 миллиона уникальных посетителей. Об энциклопедии Википедия говорит Владимир Губайловский.
Википедия – это свободная энциклопедия, создаваемая усилиями энтузиастов. Ресурс был открыт в 2001 году на английском языке. Теперь он доступен более чем на 200 языках мира. Текстовые материалы проекта могут использоваться бесплатно любыми людьми и организациями. Сейчас в Википедии насчитывается около 6 миллионов статей. Больше всего статей на английском языке – более 1,5 миллионов. В русском сегменте Википедии более 100 тысяч статей.
Новости коротко. Компания Google проводит разработки в области искусственного интеллекта. Об этом заявил один из основателей компании Ларри Пейдж на ежегодной конференции Американской ассоциации за прогресс в науке. По мнению Пейджа, процессы мыслительной деятельности человека не столь сложны и в конечном итоге могут быть смоделированы на компьютерах. В новых исследованиях корпорации, которые ведутся очень интенсивно, задействованы профессиональные ученые. По словам Пейджа, искусственный интеллект может появиться гораздо раньше, чем об этом принято думать. Цифровой диктофон Эдик Минитини B21 компании телесистемы из подмосковного Зеленограда занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2007 года как самый маленький диктофон в мире. Габариты сверхкомпактного диктофона составляют 8×15×40 мм. Весит диктофон менее 6 граммов, обладает памятью до 8 гигабайт, стоит от 4 до 25 тысяч рублей. Исследователи из Калифорнийского университета разработали устройство для восстановления функций кисти рук после перенесенного инсульта. Новое приспособление, названное Говард, представляет собой своеобразную перчатку, помогающую пациентам восстановить движение рук, тактильные ощущения и способность захватывать предметы. Прибор продолжает движение, начатое рукой больного, что, по словам разработчиков, позволяет лучше запоминать необходимые ощущения.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российская кинопремия «Ника» назвала имена первых лауреатов, а также имя только что избранного президента Академии. Торжественная церемония награждения назначена на 23 марта и пройдет она в Театре Российской Армии в Москве. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
За вклад в кинематографические науки, критику и образование премию получат ректор Петербургского университета кино и телевидения Александр Белоусов и человек, не нуждающийся в представлениях, классик советской мультипликации Федор Хитрук. Лауреатом премии за честь и достоинство профессии стал Эльдар Рязанов. Напомню, что 23 марта он покинет пост президента киноакадемии «Ника», который в соответствии с положением занимал два срока. Общим голосованием членов академии определено имя нового президента. 53% голосов отдано за народного артиста России Алексея Баталова. Встреча киноакадемиков и прессы была затеяна по образцу старых собраний или съездов. Зачитан регламент, затем слово для отчетного доклада предоставили Эльдару Рязанову.
Академия «Ника» занимается довольно активной работой. У нас существует такой подшефный детский дом номер 48 для детей-сирот. И ребята получают от Академии и видеотеку российских фильмов, игрушки, новогодние подарки, билеты на детские сеансы. Мы хотели бы поблагодарить лауреата премии «Ника» композитора Эдуарда Артемьева, который передал полученный им автомобиль детскому дому. Также хотелось бы поблагодарить кинорежиссера Глеба Панфилова, который денежное вознаграждение перевел на счет Дома ветеранов кино. Для того, чтобы знакомить зарубежного зрителя с нашими фильмами и поднимать имидж России, который во всяких куршавелях опускают как могут, вместе с русским клубом города Штутгарта Академия устраивает фестиваль российского кино «Киноблик». Я надеюсь, что «Ника» прожила первые 20 лет и проживет еще в 10 раз больше, потому что это естественное, нормальное выражение дружелюбия среди нас.
Ну, а дальше объявили претендентов на премию. 7 номинаций у фильма «Остров», по 5 у картины самого Эльдара Рязанова «Андерсон» и у фильма «Изображая жертву», по 4 у «Эйфории», «Свободного плавания» и «Живого». Как видите, списки претендентов на основные награды почти не отличаются от списков призеров летнего фестиваля «Кинотавр», «Золотого орла» и премии гильдии киноведов «Белый слон». Разве что «Андерсона» там не было. Но, во-первых, он вышел в прокат позже остальных картин, а во Во-вторых, теперь как-то яснее, отчего Эльдар Рязанов проявил такое уважение к регламенту Ники и оставил вовремя пост президента. Может быть, просто хотел, чтобы его фильм мог на равных участвовать в состязании. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру остросюжетная, почти детективная история известного писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Текст его называется «Наружное наблюдение за молочной смесью» и посвящен действительно наружному наблюдению, в том самом значении, которое придает этому словосочетанию милицейский протокол. Лимонов пишет о том, что за ним ведется слежка, которая, по его мнению, должна запугать самого лидера НБП и его соратников перед очередным маршем несогласных.
Спецслужбы уже вовсю готовятся к маршу несогласных в Санкт-Петербурге. 16 февраля был проведен обыск в офисе сайта АПН «Северо-Запад», который возглавляет председатель регионального отделения НБП в Питере и член питерского оргкомитета марша несогласных Андрей Дмитриев. По совпадению, как раз утром 16 февраля я пытался дозвониться Андрею. Дозвониться до Дмитриева мне не удалось. Теперь понятно, почему.
Затем Лимонов переходит к описанию того, как он провел вечер 16 февраля и кто сопровождал его во всех перемещениях.
Проработав целый день, я должен был отправиться в семью. У меня же сын младенец и приемная дочь от первого брака жены. Следует выполнять отцовские обязанности тоже. Приехал водитель на «Волге» и сообщил мне и охране, что за ним целый день ездит наружное наблюдение на серебристой «девятке». «Да вон он, автомобиль, взгляните в окно». Взглянули. Увидели.
Лимонов ездит по магазинам, покупает молочную смесь для сына, и везде его сопровождает слежка, хвост.
Серебристая девятка за нами. Через полчаса обнаружили, что сквозь пробки за нами неуклонно пробираются целых два автомобиля с отрядами наружного наблюдения. Уже упомянутая девятка и другая, практически идентичная, тоже серебристая. Записали номера.
Итак, до самого возвращения лидера НБП домой. Эдуард Лимонов уверен, что слежка, установленная за ним, уголовные преследования его соратников, бесконечные провокации в отношении других деятелей оппозиции, все это говорит только об одном. В России окончательно восторжествовало полицейское государство.
И даже не нужны никакие большие доказательства, что у нас в стране фактически осуществилось полицейское государство. Достаточно вот этой короткой документальной новеллы о покупающем молочную смесь для ребенка человеке, за которым следуют в двух машинах молодые опера. Суверенная демократия, генпрокурора Чайки и президента Путина по кличке Рузвельт.
А что такое полицейское государство с точки зрения лидера НБП? Государство победившей полиции или государство, в котором полиция используется для того, чтобы запугать несогласных? Мнение Эдуарда Лимонова.
Все признаки полицейского государства налицо. Надзор, охранка. Вот что я называю полицейским государством. Но сами полицейские играют в этом государстве достаточно скромную роль, если не учитывать какое-то количество, собственно, чекистов, пришедших к власти. Но это уже, видимо, вопрос для экспертов. Чего больше в стакане, то есть чекистов или гражданских лиц?
Писатель и политик Эдуард Лимонов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье вирус птичьего гриппа лабораторно подтвержден еще в трех районах, где ранее была отмечена гибель птицы. В Гудермесском районе Чечни саперы уничтожили базу боевиков, где хранилось большое количество оружия. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова, бывшего заместителя министра финансов, которого обвиняют в причастности к хищению около 230 миллионов долларов. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю. В Афганистане двое военнослужащих сил НАТО погибли, еще двое были ранены сегодня в столкновениях с талибами.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 февраля увеличились на 0,55% и достигли нового рекордного уровня 311 миллиардов 200 миллионов долларов. Россия по объему своих резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют примерно 1 триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Вместе с тем, по мнению заместителя председателя Центрального банка России Константина Корищенко, значительный рост золотовалютных резервов, прежде всего в развивающихся странах, создает дополнительные риски для их национальных экономик.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризисов 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимыми от колебаний и курсов и решений центральных банков других стран.
Курс американского доллара к другим мировым валютам продолжит снижение, заявил министр финансов России Алексей Кудрин, не став прогнозировать темпы этого процесса. Ослабление доллара, по его словам, это отчасти политика Федеральной резервной системы США, направленной на поддержание конкурентоспособности экономики страны. В России же, как сказал министр, происходит обратный процесс – укрепление национальной валюты, что хорошо для населения, но плохо для российской промышленности. В свою очередь, эксперты уже прогнозируют появление новых факторов усиления рубля. Говорит глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно, эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составил 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Причем значительное количество ее ценных бумаг тогда также купили частные инвесторы. Тем не менее, как считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Фьюгин, такие народные размещения акций скорее исключение, чем правило.
Это специфика, конечно, государственных компаний, которые хотят, поскольку там есть доля государства превалирующая, получить широкую базу инвесторов, именно физических инвесторов. Очень консервативных, которые, как правило, долго держат эти акции в руках, редко их быстро продают. Поэтому я считаю, что больших перспектив для народных размещений нет.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% до 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений в России увеличился на 38%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Повышение высокими темпами заработной платы работникам бюджетной сферы сократит возможности развития российских регионов, считает заместитель министра финансов Антон Силуанов. Сейчас, по его словам, парламент страны предлагает в 2008-2010 годах увеличить реальную зарплату бюджетников в полтора раза, что увеличит долю расходов региональных бюджетов на ее выплату более чем до 40%, а у ряда регионов до 80%. Такая ситуация, по оценке Министерства финансов, может привести привести к возникновению задолженности регионов, неисполнению ими обязательств по выплате зарплаты, либо сокращению расходов на развитие. Однако, как считает Государственная Дума, этого можно будет избежать в случае увеличения доходной части региональных бюджетов. Такую возможность, по словам председателя Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрея Исаева, местные власти получат после принятия закона, обсуждаемого сейчас депутатами.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ, свою минимальную зарплату во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки – 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировал 97% акций российской страховой компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 20 копеек. На выходные и понедельник 26.25. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на следующие дни 34.39. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. Во всем мире, в центре любого более или менее крупного города, от Токио до Кейптауна, найдется питейное заведение, подходящее по характеристикам под определение «ирландский паб». Однако в самой Ирландии традиционные пабы, видимо, переживают период упадка. Существуют даже опасения, что настоящим пабам осталось совсем недолго жить. В чем главное отличие ирландского паба от английского? И почему на родине пабам живется гораздо хуже, чем за границей? Обо всем в этом в истории корреспондента «Радио Свобода» Елены Воронцовой.
Пабы вообще и ирландские пабы, в частности, тема для бесчетного количества историй и исследований. Модель ирландского паба стала самым популярным экспортным питейным заведением. Иными словами, даже в тех местах, где не найти бистро французского типа или суши-бара, ирландский паб, сокращенный от public house, общественный дом, будет пользоваться успехом как у местных, так и у приезжих. В большинстве городов мира заведения под такими названиями, как Молли Малон или Салли О'Брайенс, не жалуются на отсутствие посетителей. Но хороши ли дела у пабов в самой Ирландии? Год назад, когда в стране был введен полный запрет на курение в общественных местах, многие хозяева пабов опасались снижения прибыли. Опросы и исследования показали, что необходимость выходить с сигаретой на улицу на самом деле не отбила желание у ирландцев собираться в пабах. Но владельцы все же остались недовольны. Кроме потери прибыли от продажи сигарет, им пришлось потратиться на оборудование мест для курения снаружи. Чем ирландский паб отличается от британского и почему последний не стал экспортным товаром? Снаружи британского паба обязательно будет вывеска с рисунком и названием вроде «Святой Георгий» или «Роза и корона». Ирландский же паб чаще всего носит имя владельца или его предка. Интерьер британского паба напоминает дом с некоторым достатком – ковры, подушки. В ирландском пабе, как правило, простая деревянная мебель и в последнее время частое дополнение в виде большого телевизора. По подсчетам Федерации ирландских виноделов, в 2006 году 200 пабов, преимущественно в сельской местности, прекратили существование. Главной причиной называют ужесточение наказаний за вождение автомобилей в пьяном виде. Ирландское общество долго призывало к подобным мерам, поскольку число погибших в таких авариях в стране было непомерно высоко. Говорит Пол Стивенсон, президент Федерации виноделов Ирландии.
Очевидно, что в сельской местности работа общественного транспорта до сих пор оставляет желать лучшего. Это прямиком связано с тем, как идет бизнес у хозяев пабов. Для населения ирландской провинции очень характерно чувство изолированности при плохой транспортной связи между городами и деревнями. И эта связь практически отсутствует по вечерам. Закрытие 200 пабов за последний год напрямую связано с введением практики выборочных дыхательных тестов на дорогах. Пабы – последнее пристанище, где люди, соседи могут общаться друг с другом. Ирония в том, что заведения, стилизованные под ирландские пабы, открываются по всему миру, а у нас они под угрозой вымирания.
Парадоксальная проблема современных ирландских пабов напоминает ситуацию с сильно разрекламированным ирландским пивом Guinness. Создаваемый для туристов миф навяз в зубах у самих ирландцев. Продажи Гиннесса в Ирландии и Англии падают, и президент компании винит в этом технические новинки. Люди отвлечены от пива своими MP3-плеерами и игровыми приставками. Мел Макналли, архитектор, создавший немало ирландских пабов как за пределами, так и внутри Ирландии, рассуждает о том, насколько уместна современная техника в таком заведении.
Появление телевизоров изначально было благоприятно для ирландских пабов. Тогда мало кто имел телевизор у себя дома, и если хозяин паба ставил его у себя, то оборот в заведении увеличивался в 4 раза. Но сегодня многие считают телевизор в пабе источником раздражений и помехой для беседы. Телевизор хорош иногда для определенных событий, но во многих пабах у нас теперь крутят круглосуточный новостной канал Sky. Пожалуй, единственная аудитория этого канала – посетители пабов, которым некуда деваться от телевизора.
Возможно, жителям Изумрудного острова больше нравится собираться в барах или кафе, или выпивать дома. Из-за атмосферы настоящего ирландского паба им скоро придется выезжать из Ирландии. Но пока на остров приезжают туристы, хотя бы несколько классических пабов с потертыми деревянными столами и живой фольклорной музыкой будут держать оборону перед модными веяниями. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек, и он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске программы мы расскажем о так называемом деле Вавилова, свидетелем по которому в Генпрокуратуру вызван бывший премьер-министр Касьянов, о начале судебного процесса в Новосибирске над бывшим главой Роспечати Мироновым, о решении британского принца Гарри проходить военную службу в Ираке и преследовании фотохудожника Ивана Ушкова, работа которого были сняты с выставки, а компьютер изъят милиции. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это мультипликатор Федор Хитрук, удостоенный премии «Ника».
Большое спасибо, Дмитрий. А прямо сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гость студии «Радио Свобода» – военный обозреватель Александр Гольц. Тема беседы, естественно, завтрашний день защитника Отечества, 23 февраля. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь – будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.